Большой лук распрямился, дернувшись в его руках, будто живое существо. Длинная стрела мелькнула в воздухе, поднявшись выше облака меньших стрел, и без труда опередила их. Она достигла высшей точки и устремилась вниз, будто сокол к добыче. Таит в грязи услышал ее более высокий пронзительный свист и посмотрел вверх. Он увидел, что стрела летит прямо в него, но у него не было ни секунды, чтобы упасть с примитивного судна или даже пригнуться. Он невольно закрыл глаза. Стрела пролетела так близко от его головы, что он ощутил, как волосы пошевелил поднятый ею ветер. Затем он услышал сильный удар. Он открыл глаза и повернул голову на звук. Длинная стрела ударила в середину голой спины Бэя. Она пробила его тело, и кремниевый наконечник вонзился в доску, на которой лежал нубиец, пригвоздив его к дереву, точно блестящего черного жука. Лицо Бэя было на расстоянии вытянутой руки от его собственного. Таита посмотрел в глубокие черные глаза и увидел в них вспышку смертельной муки. Бэй открыл рот, чтобы что-то крикнуть или сказать, но хлынувшая изо рта яркая кровь заглушила звук. Он невероятным усилием дотянулся до ожерелья, стянул его со своей шеи и протянул Таити, предлагая ему как свой последний дар, бесценную реликвию, зажатую в его скрюченных пальцах. Таита осторожно вынул ожерелье из окостеневших пальцев и надел. Он почувствовал, как сущность умирающего шамана перетекает в его тело, подкрепляя его силы. Голова Бэя упала, но стрела не дала ему соскользнуть с доски. Таита узнал рисунок леопарда на древке стрелы и понял, кто пустил ее. Он протянул руку, поместил два пальца на горло Бэя и почувствовал. Друг ушел. Бэй умер, и никакие усилия мага не могли спасти его. Таита оставил его и поплыл вперед. Туда, где на далеком берегу стоял Нефер и Ментака, выкрикивая слова поддержки. Еще четыре длинные стрелы упали рядом с ним, но ни одна не задела его, и он медленно выплыл из предела их досягаемости. Нефер встретил его и помог встать на ноги в густой грязи. Таита, помогая себе посохом, выбрался на твердую землю и опустился на нее, ловя ртом воздух. Уже через минуту он снова сел и посмотрел через зыбучие пески туда, где на далеком берегу под боченись стоял Трок. Каждая линия его тела, каждая его черта выдавали его ярость и недовольство. Затем Трок приложил ладони ко рту и прокричал: «Не воображай, что сбежал от меня, колдун! Я поймаю тебя и получу обратно свою сучку! Поймаю вас обоих! Настигну! Я не потеряю след!» Ментака вышла вперед, насколько удалось пройти. Она точно знала, где его самое уязвимое место и как больнее всего унизить его в присутствии его же солдат. «Дорогой муж, ваши угрозы так же бессильны и пусты, как ваши чресла!» Ее высокий мелодичный голос прозвучал очень ясно, и 200 гиксосских воинов расслышали каждое слово. Последовала потрясенная тишина, а затем в их рядах раздался оглушительный смех. Даже солдаты Трока ненавидели его так, что наслаждались его унижением. Трок в бессильном гневе размахивал луком над головой и топал ногами. Наконец он с рычанием повернулся к солдатам, и те затихли, смущенные своим безрассудством. В тишине Трок крикнул: «Иштар! Иштар-медиец, выйди вперед!» Иштар встал на краю зыбучего песка напротив маленькой группы на противоположном берегу. Его лицо покрывал узор татуировок, глаза были окружены фиолетовыми завитками. Один косящий глаз сиял, будто серебряный диск. Вдоль длинного носа шел двойной ряд красных точек. Подбородок и щеки покрывали похожие на листья папоротника линии. Его волосы при помощи красного шеллака были склеены в длинные жесткие шипы. Он развязал свою одежду, и та упала на песок. Он стоял совершенно голый. Его спина и плечи были покрыты пятнами, как у леопарда. На животе была вытатуирована огромная красная звезда, а лобковые волосы сбриты, что подчеркивало величину огромного повисшего члена. В его крайнюю плоть были вставлены на крючках крошечные колокольчики из золота и серебра. Он уставился на Таиту, и маг шагнул вперед, чтобы противостоять ему. Когда они стали глядеть друг на друга, расстояние между ними словно бы сжалось. Член Иштара стал медленно раздуваться, отчего колокольчики зазвенели, напрягся и полностью выпрямился. Он двинул бедрами вперед, направив раздувшуюся красную головку на Таиту. Это был прямой вызов, подчеркивающий скопчество Таиты и превосходство мужественности Иштара над ним. Таита поднял посох и наставил на пах медийца. Долгое время никто из них не двигался, бросив все силы друг против друга, будто копья. Вдруг Иштар застонал и сильной струей в песок изверг семя. Его член съежился и стал маленьким, морщинистым и незаметным. Иштар опустился на колени и поспешно стал натягивать одежду, чтобы скрыть свое унижение. Он проиграл первую прямую схватку с чародеем. Повернувшись спиной к Таити, он побрел туда, где сидели на корточках два жреца Суэта и шаман-убийца. Он присоединился к ним. Они взялись за руки и запели. «Что они делают?» — спросил нервно Нефер. «Думаю, пытаются определить путь в обход зыбучего песка», — прошептал Ментака. «Таит остановит их», — сказал Нефер с уверенностью, которую он не чувствовал. Внезапно Иштар вскочил на ноги с новой энергией. Он испустил крик, подобный хриплому карканью ворона, и указал на юг вдоль песчаной долины.
«Он выбрал тот путь, что показал нам сокол», — сказал Таита спокойно. «Мы еще не в безопасности».
Отряды Трока садились на колесницы. С Иштаром, едущим около Трока в ведущей колеснице, они понеслись на юг вдоль извилистой реки Гибельной Грязи. Проезжая мимо, солдаты выкрикивали угрозы маленькой группе на противоположном берегу. Пыль улеглась. И они увидели, что Трок, желая держать их под наблюдением, оставил маленький отряд из 5 колесниц и 10 солдат, разбивших лагерь под барханами на том берегу. Скоро последняя колесница колонны преследователей исчезла в желтом знойном мареве, скрывшись за изгибом долины.
«До сумерек Трок найдет путь через зыбучий песок на нашу сторону», — предрек Таита.
«Что мы можем сделать?» — спросил Нефер. Таита повернулся к нему.
«Вы — фараон. Вы — повелитель 10 000 колесниц. Приказывайте, великий».
Нефер уставился на него, онемев от такой насмешки. Разумеется, Таита насмехался. Затем он взглянул в старые выцветшие глаза и не увидел в них ни тени насмешки. Гнев подкатил к горлу вместе с горьким вкусом желчи. Он уже хотел возразить, напомнить, что они потеряли все, и колесницы, и воду, и что впереди раскаленная пустыня, а позади неумолимое войско преследователей. Но Ментака коснулась его руки, и это успокоило его. Он посмотрел в глаза Таити, и к нему пришло вдохновение. Он изложил им свой план. И еще не успел закончить, Ахилл-то уже стал усмехаться и кивать, а Мерин засмеялся и стал потирать руки. Ментака, гордо выпрямившись, встала ближе к Неферу. Когда он отдал приказы, Таита кивнул.
— Вот замысел истинного фараона,
— сказал он голосом ровным, без эмоций, но в глазах горела искра одобрения. Наконец он уверился, что поручение, данное ему Лострой, скоро будет выполнено. Нефер был почти готов принять ответственность за свою судьбу.